Рогова Кира Анатольевна. Курс лекций по стилистике. Лекция третья. В прошлой лекции мы очень кратко остановились на жизни стилистики в XX веке и увидели, что она всегда была связана с изучением использования языка, его функционировании в разных социальных областях, в разных речевых ситуациях. Во всех этих случаях особенности языкового употребления определялись потребностью найти лучшие способы выразить мысль, убедить собеседника, вызвать чувства, близкие к тем, которые испытывает говорящий. В языке есть много слов, форм, синтаксических конструкций, которыми можно передать близкие смыслы. Но в том и состоит искусство, чтобы выбрать те из них, которые не только передают содержание событийной информации, но и обладают теми добавочными стилистическими уже значениями, которые способны передать эмоциональное отношение говорящего к этой информации, найти способ сделать ее понятной для слушающего, придать ей характер соответствия речевой ситуации. В прошлой лекции мы приводили пример из рассказа Виктора Астафьева, где образ голоса женщины был создан с помощью приема звукоподражания. Вы помните, рвущимся, восходящим до высокой, готовой вдребезги разбиться звонкости голосом, она рассказала. Вместо того, чтобы использовать выражение типа, она говорила звенящим от волнения голосом. Второй вариант информативно точен, но он не способен, как сказал бы Толстой, перелить в другого свое чувство по отношению к описываемой, или, может быть, даже точнее сказать, изображаемой ситуации. Итак, мы можем теперь сказать о том, что же такое стилистическое значение. Им обладают языковые единицы разных уровней, которые способны сообщить читателю или слушателю информацию об отношении говорящего к содержанию сообщения. Это может быть его психическое состояние, вызванное соответствующими событиями, ситуациями, лицом, о которых идет речь. Эмоциональное состояние может быть связано с его культурным, образовательным уровнем, отношением к социальному положению самого себя и своего собеседника. Во всех этих случаях мы имеем дело с экспрессивным стилистическим значением. Другой вид стилистического значения – это та добавочная информация, которая располагает языковая единица при обнаруживающейся, при включении ее в речевую ситуацию. Она как бы задает выбор соответствующих слов, форм, фонетических вариантов, которые более всего подходят для конкретного случая, конкретной обстановки, в которой происходит общение. В этом случае мы говорим о функционально-стилистическом значении. Проиллюстрировать эти оба типа значений можно на интересном примере, представляющем собой так называемый отрицательный языковой материал, который привела Ирина Михайловна Кобозева. Это такое предложение. Вчера востольный в Оград, в Киев с официальным визитом приперся высокий гость. Очевидно, что это Невозможное для русского языка предложение, хотя информативно оно нам совершенно понятно и построено по классической модели сообщения информации, когда, где, что произошло. Но когда мы получили в нейтральном варианте «вчера», где или куда в данном случае сочетание, которое имеет фольклорную стилистическую окраску. Далее идут словосочетания, очевидно связанные с официально-книжной речью, с официальным визитом «высокий гость» и, наконец, просторечное «приперся», которое вообще совершенно не соответствует данной ситуации. Итак, мы видим на этом примере, что действительно наши языковые средства, несущие на себе печать принадлежности тому или другому функциональному стилю, требуют очень большой осторожности для своих взаимоотношений, для своих включений, для того, чтобы наша речь была понятна и соответствовала той задаче, которую ставит перед собой говорящий. Итак, мы видим уже на этом примере, что наша лексика очень неоднородна, что мы можем выделить лексику книжную, лексику разговорную, которая оказывается противопоставлена и та, и другая нейтральному пласту, именно на фоне которого и выделяется книжная, или иногда говорят, лексика повышенной эстетической ценности, и разговорная можно встретить сниженной эстетической ценности. Вот эти определения тоже вызывают вопросы, ибо почему же наша разговорная, та самая русская речь, которой мы пользуемся с вами постоянно, оказалась стилистически включенной в этот несколько сниженный какой-то раздел представления, стилистического представления лексики. Юрий Михайлович Лотман когда-то пояснил это следующим образом. Он говорил о том, что издавна записывалось всегда только то, что было принципиально важно. Отсюда письменное, книжное слово до сих пор несет в себе вот этот ассоциативный фон важности некоторой возвышенности. Какие же слова можно привести в качестве книжных высоких? Ну, прежде всего, скажем, такие как ментальность, катарсис, харизма. Официальное, тоже книжное, занятость, налогоплательщик, малоимущие. Научное, опять книжное, синергизм, экогенез, экоцит, публицистическое, силовик, откат, разговорное, ксерить, тусовка, психушка, самопал и, наконец, жаргонное, бабки, баксы, качок, наркота и много других. Очевидно, что книжное, официальное, научное, публицистическое составляет безусловную принадлежность нашего литературного языка. Сниженный вариант, но тоже нашего литературного языка, составляет лексика, отмечаемая обычно в словарях как разговорная. А вот жаргоны, арго, оказываются уже, если мы прибегнем к вертикальному представлению лексического состава, ниже уровня литературного языка, хотя мы знаем большинство этих слов, употребляем их, но они уже выходят за рамки литературного языка и употребляются с какими-то стилистическими целями носителями литературного языка или составляют, собственно, языковой запас людей, которые используют этот язык в каких-то своих специальных, профессиональных, бытовых целях, желая отделиться, отграничиться от людей, занимающих определенное положение вот в нашей социальной стратификации, в нашем социальной устройстве общества. К нейтральной лексике относятся обычно слова, не приуроченные специально к той или иной сфере общения, уместные и необходимые в случаях употребления любым членом общества в любой речевой ситуации. Такие слова не вносят никакой специфической окраски и не маркируются. Вода, земля, ходить. К нейтральным относится также часть лексики, приуроченной к определенной сфере, но не имеющей эквивалентов, не имеющей синонимов, то есть не создающей стилистической окрашенности. Сюда входят слова, обслуживающие нашу обиходную сферу, например, плита, варить, мыло, халат, занавеска. Они не имеют никаких стилистических эквивалентов в высоком или, наоборот, разговорном стилях и воспринимаются нами как нейтральные. Но, однако, надо сказать, что нейтральный фон принципиально важен для стилистики, потому что именно на этом нейтральном фоне оказываются значимыми слова из, собственно, высокой книжной или сниженной разговорной лексики. Вот хорошо известен такой пример. «Я узнал новость». Но я могу сказать, я узнал прекрасную или великолепную новость. И тут же я могу сказать, я узнал потрясную новость. Тогда только одно слово, которое включается в эту фразу, целиком построенную на базе стилистически нейтральной лексики, вносит в нее очень четкий, очень определяющий, что ли, стилистический колорит. Таким образом, мы видим, что лексика имеет четко выраженные стилистические варианты. Они отмечены в словарях. Как правило, это и есть те пометы, о которых я только что говорила: книжный, официальный, научный, разговорный и так далее. Однако надо сказать, что точно определить, точно поставить помету в словаре для того, чтобы указать сферу наиболее обычного использования того или другого слова, чрезвычайно сложно. Язык наш подвижен, стилистическая окраска того или другого высказывания создается не только отдельным словом, а всем его строем. И поэтому иногда бывает действительно чрезвычайно сложно определить, скажем, принадлежность того или другого слова к слою разговорной лексики или иногда, может быть, наоборот, высокой. Приведу пример из недавнего интервью Мстислава Ростроповича. Журналист задает вопрос: почему, на ваш взгляд, люди разучились слышать музыку? Ответ Ростроповича: я связываю это с нынешним темпом передачи и усвоения информации, как будто бы официальная речь. Но вот дальше. Просто не хватает времени на чем-то сосредоточиться. Банальный пример. Теперь едят на лету все быстрее и быстрее. Как охарактеризовать этот ответ нашего великого музыканта? Здесь, очевидно, мы видим соединение, но соединение не как разность стилистических потенциалов, которые задает, скажем, юмористический общий колорит высказыванию, а соединение тематически оправданное, ибо действительно разговор о характере передачи и усвоения информации влился, вот сама эта тема влилась в нашу повседневную жизнь, которая отличается тем, что мы едим часто в суматохе, на бегу, все быстрее и быстрее. Итак, что же я хотела сказать этим примером? То, что вот те подразделения нашей лексики на слова имеющие, очевидно, экспрессивно-стилистическое или функционально-стилистическое значение, совершенно естественное, органично присущее нашей лексике значение, достаточно легко определяются тогда, когда мы отвлекаемся от речевого потока. В том же случае, когда мы используем их непосредственно в нашей речи, ситуация начинает меняться, и мы с вами попадаем в какие-то условия, где слово от соседства с другими словами получает добавочные значения, которые, может быть, мы бы и не отмечали специально в словарях на уровне их языкового осмысления. Приведу такой пример. Скажем, слово «парусник». Оно означает «судно с парусом, который надувается ветром». И никаких специальных стилистических значений оно не имеет. Другое слово «степняк». Степняк так называют обычно степную выносливую лошадь или жителя степной местности. И это слово не имеет каких бы то ни было специальных стилистических помет. Ну вот мы открываем рассказ Натальи Толстой и читаем первую фразу. «Парусник Степняк стоял в центре города у Дворцового моста. Завтра начинался круиз по Балтийскому морю. В рамках движения возродим народную культуру Кольского полуострова». Если вдуматься в эти фразы, то для нас становится очевидной ирония, которая изначально, как камертон, задает уже восприятие всего этого рассказа. Действительно, парусник – вода, степняк – степь. Парусник стоит в самом центре города и начинается круиз по Балтийскому морю. Мы предполагаем, что речь пойдет о некотором достаточно серьезном мероприятии. Но вот оказывается, что круиз проходит в рамках движения «Возродим народную культуру Кольского полуострова». Тем не менее, Кольский полуостров не имеет каких-то определенных этнических характеристик, и даже энциклопедия не указывает на специальных, что ли, жителей этой географической зоны. Поэтому само по себе «возродим народную культуру Кольского полуострова» оказывается столь же эфемерным, как и парусник-степняк, который стоит в самом центре города. Итак, здесь, очевидно, использован какой-то стилистический прием или даже целая группа стилистических приемов. Под приемом мы понимаем такую организацию речи, при которой слова начинают как-то менять свои значения. Может быть, даже и не совсем менять, но проявлять те признаки, которые затушевываются в обычном их употреблении. Скажем, парусник, естественно, никто специально не думает и не представляет себе водную гладь. Так же, как степняк, скорее всего, речь идет о представлении нашем о жителях, которые населяют степи, а не самих степях. Однако вот в этом соединении двух этих слов – начинают проявляться те признаки, которые в обычной речи не актуализуются. Значит, мы можем говорить о том, что слова могут иметь в нашей речи не только стилистические значения, закрепленные на уровне, собственно, описания языковой системы, но и стилистические окраски, появление тех стилистических значений, которые определяются использованием их определенным образом организованной речи. Именно эта организация сообщает слову ту или другую окраску. Для сегодняшней нашей речи и для сегодняшней нашей литературы оказывается по существу очень характерным использование массы слов, близких к повседневной речи, и в тех случаях, когда мы говорим в достаточно официальной или, ну, хотя бы полуофициальной обстановке. Язык остается литературным, но он расширяется до некоторой общеупотребительной сферы. Недаром появилось такое сочетание, как общий жаргон. Используется разговорный, близкий к народной литературе, упрощенный как будто бы язык. Это обстоятельство и заставляет сегодня говорить о изменении стилистической картины в рамках русского литературного языка. Мы постоянно слышим о том, что из языка уходит высокий стиль, что проявляет вот такую экспансию разговорный пласт, пласт русской разговорной речи. Наверное, в этом есть доля правды, хотя трудно согласиться с тем, что из нашей речи уходит высокий стиль. Ибо тогда, когда мы слушаем с вами, скажем, лекции о музыкантах, очень часто в передачах, которые ведет программа «Культура», и речь идет именно о художественной культуре современной России, мы видим с вами язык, устремленный вот к этой области высокого, с использованием книжной лексики, лексики, которая включает большое количество слов с высокой положительной окраской, положительной оценкой. Но, тем не менее, может быть, действительно, в нашем официальном общении мы достаточно часто отказываемся от высоких слов. Они кажутся нам несколько неестественными. Может быть, это своего рода протест против шаблонов, которые отрабатывались и были связаны с официальной идеологией в предшествующие десятилетия. А может быть, это просто установка на необходимость обновления нашего языка. А обновляется он, конечно, за счет разговорной сферы. Сама же она в значительной степени пополняется из сфер, может быть, и более низких регистров, из сферы просторечия и даже жаргона. Мы видим и наблюдаем это прежде всего в языке газеты, особенно в языке молодежной газеты. Конечно, у молодежи свой язык, и должен быть свой язык, так было всегда. Молодежь, которая очень остро ощущает необходимость общения, ищет и такие языковые формы, которые изначально будут устанавливать контакт с тем, к кому люди обращаются, с кому эти ребята обращаются. Уже первые приветствия типа «Привет» звучит как сигнал. Мы с тобой понимаем друг друга. И не случайно поэтому молодежный жаргон всегда во все времена существовал как форма сближения, форма поиска контакта, форма, которая обеспечит близость, возможность выйти из так остро ощущаемого молодыми людьми состояния одиночества. Но дело в том, что этот молодежный жаргон расширяется и за счет двух других сфер, лексических сфер, а именно сферы заимствований и сферы заведомо сниженной лексики. Я приведу сейчас один небольшой пример из газеты «Московский комсомолец» в интернете. Вопрос корреспондента. Что такое профессиональный футболист, понятно. А что такое профессиональный геймер? Профессионал – это тот, кто получает деньги за игру, независимо от результата. Мне платят спонсоры. А премия для меня – дополнительный приз. Здорово. Сидишь себе на компьютере, играешь, еще и бабки зашибаешь. Так получается. Я всерьез увлекался футболом, а в 16 из-за травмы пришлось спорт бросить. От нечего делать увлекся компьютерными играми. Играл до одури целый год. Моим родителям было очень напряжно. А потом стал зарабатывать этим деньги. За это время участвовал больше, чем в 55 турнирах. Был в Англии, ездил во Францию. Год назад на чемпионате мира в Великобритании я со своей командой занял первое место. Потом был вторым в Германии. Ты профи во всех играх? Нет, только Quake 3. Не бывало еще, чтобы геймер уделял время разным играм и добивался заметных результатов. Ну, остановлюсь, но уже приведенные примеры говорят о том, что и сам молодой человек, и, главное, даже журналист, который берет у него интервью, включают очень широкий разброс лексики, который носит как профессиональный, так и разговорно-бытовой характер. Нет сомнений, что эта лексика при употреблении уравновешивается, происходит отбор того, что должно пополнить литературный язык, и то, что им отбрасывается. Но эти процессы лишний раз свидетельствуют о многомерной стилистической дифференциации нашего языка и прежде всего ее лексического состава.